Уважаемые друзья, с миром к вам, слушатели! Сегодня мы приходим к 25 главе книги Второзакония. В ней мы видим наказание виновного и закон, охраняющий вдов, потом наказание за преступление и призыв к честности и суд над Амаликом. В начале главы говорится о тяжбе между людьми. Мы прочитаем первых три стиха. «Если будет тяжба между людьми, то пусть приведут их в суд и рассудят их. Правого пусть оправдают, а виновного осудят. И если виновный достоин будет побоев, то судья пусть прикажет положить его и бить при себе, смотря по вине его, по счету. 40 ударов можно дать ему, а не более, чтобы от многих ударов брат твой не был обезображен пред глазами твоими». Имелась опасность убить человека, но наказание ограничивалось 40 ударами. Количество ударов определялось величиной вины. Сейчас это наказание вышло из моды, во всяком случае прилюдно уже не наказывают ударами. В Израиле в то время было очень мало преступлений, поэтому и наказания применялись очень редко. Тюрьмы там были не нужны, да их и не строили. Моральная жизнь была на очень высоком уровне. Но мы переходим к четвертому стиху, где написано «Не заграждай рта валу, когда он молотит». Господь говорит «Разреши ему есть». Впоследствии мы находим это место, цитируемое апостолом Павлом. «Ибо в Моисеевом законе написано «Не заграждай рта у вала молотящего». О валах, слушатели, о валах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится. Так для нас это написано, ибо кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою, получить ожидаемое. Если мы посеяли у вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Так читаем в первом послании к Коринфянам, в 9 главе 9 по 11 стихи, апостол Павел пишет это. Апостол говорит, что трудящийся достоин пропитания, тем более тот, который несет людям вечные истины, божественное откровение, которое говорит им о Христе. Люди эти достойны этого пропитания. Но теперь я перейду к другому закону, в котором видна забота Бога о вдовах. Мы читаем 5 и 6 стихи. «Если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен войти к ней и взять ее себе в жену и жить с нею. И первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле. Брат умершего должен был взять ее себе в жену, и первый родившийся у нее мальчик будет назван именно именем умершего ее мужа. Но мы читаем далее от 7 до 10 стиха, где написано «Если же он не захочет взять невестку свою, то невестка его пойдет к воротам, к старейшинам и скажет, «Деверь мой отказывается восстановить имя брата своего в Израиле, не хочет жениться на мне». Тогда старейшины города его должны призвать его и уговаривать его. И если он станет и скажет «Не хочу взять ее», тогда невестка его пусть пойдет к нему в глазах старейшин и снимет сапог его с ноги его и плюнет в лицо его и скажет, так поступают с человеком, который не созидает дома брату своему. И нарекут ему имя в Израиле, дом Разутова. Друзья, как вы видите, вдова имеет право идти в суд и требовать стать его женой. Если же брат умершего откажется от нее, тогда он будет обесчещен среди своих родных, среди соседей, своих друзей и так далее, в общем, среди всего народа. Этот закон давал сильную защиту женщинам, как вы видите, особенно вдовам. Теперь вдова находится в значительно худшем положении. Но этот закон также сближает семью, объединял ее интересы и был скрепляющим звеном в израильском обществе. Он защищал вдов, охранял страну и укреплял народ в моральном отношении. Дальше, слушатели, идут постановления относительно драки и о том, чтобы торговые отношения проводились исключительно честным путем, потому что всякая неправда есть мерзость перед Господом. От стиха 17 до 19 говорится относительно Амалика. «Помни, как поступил с тобою Амалик на пути, когда вы шли из Египта, как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога. Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею, изгладь память Амалика из Поднебесной, не забудь». Амалик, слушатели, это кочевой народ, населявший пустыню. Амаликитяне – потомки Исава, брата Израиля. Они с идумиянами составляли одно, можно сказать, большое семейство, а потом разделились на два народа. И вот Господь Бог запретил израильтянам презирать идумиян, потому что они им братья. И амаликитян, слушатели, также должен Израиль что-то с ними сделать. Амаликитяне – братья израильтян, потому что происходит от Исава. Но Амалик атаковал израильтян, когда те вышли из Египта, уставшие и утомленные. Он даже, написано, не побоялся Бога и нанес тяжелые потери Израилю. Второй раз он напал на израильтян, когда те пришли в Кадес-Барни и хотели прямым путем пройти в Палестину. Амалик, слушатели, сегодня представляет собой плоть, нашу, старую природу, которая не может войти в небо. Вы и я, мы имеем старую природу, которая никогда не повинуется Богу. Мы о ней поговорим больше, когда придем к посланию к римлянам в Новом Завете. Здесь же дается только иллюстрация о том, что как долго вы живете в этой жизни, вы никогда не сможете уйти от вашей плоти. Она будет всегда сзади вас и бить вас постоянно. В книге «Исход» Моисей говорит, что рука на престоле Господа, брань у Господа против Амалика и рода в род. В прошлой лекции мы уже видели, что плоть – это нечто такое, что вы не должны презирать. Вы не победите плоть, став аскетом, избирая ее или становясь сильно религиозным, набожным и тому подобное. Вы ничего не достигнете этим путем. В каждом из нас происходит война между духом и плотью, как написано, ибо плоть противится духу, а дух противится плоти. Они друг другу противятся. Вы не можете победить плоть, воюя с нею. Единственный способ одержать победу – это Духом Божьим, потому что только Дух Божий может произвести в нашей жизни плоды Духа. Что вы в этом мире имеете? Это заверение Бога, что Он изгладит память Амалека из Поднебесной. Не забудьте об этом, слушатели. В главе 26 мы находим первые плоды благодарности Господу. Люди спрашивают, откуда произошел праздник благодарности? Он произошел из благодарных Богу человеческих сердец. Праздник благодарности, слушатели, это выражение благодарного сердца грешника, спасенного Богом Христом и пожинающего плоды новой вечной жизни. Его начало в Библии. Разрешите мне прочесть кое-что об этом из первых 5 стихов 26 главы, где написано: «Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, то возьми начатков всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которые Господь Бог твой дает тебе, и положи в корзину, и пойди на то место, которое Господь Бог твой изберет, чтобы пребывало там имя Его, и приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему: сегодня исповедую пред Господом Богом твоим, что я вошел в ту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам». И тогда слушатель священник возьмет корзину из руки твоей и поставит ее пред жертвенником Господа Бога твоего. Ты же отвечай и скажи пред Господом Богом твоим: «Отец мой был странствующий арамеянин и пошел в Египет и поселился там с немногими людьми, и произошел там от него народ великий, сильный и многочисленный». Это, слушатели, благодарственное, как вы видите, приношение Богу из всех начатков плодов земли. Здесь также исповедание. «Отец мой был странствующий арамеянин». Арамеяне – это сирийцы. Ни Авраам, ни Исаак и даже не Яков в полном смысле этого слова еще не были израильтянами в то время. Авраам по национальности был сириец. Он перешел поток Хеврон, что означало «пришел с другой стороны». И это имя, еврей, так и осталось за ним. И вот праотцы израильтян пошли в Египет, как сирийцы. Но Бог вывел из Египта уже Израиля и вводит его в обещанную землю. И вот, друзья, теперь израильтяне будут приносить жертву, жертву благодарения Богу за освобождение их от рабства и за землю обильных благословений, которые они получили, друзья дорогие, от Господа Бога. Не так ли и нам, христианам, следует благодарить Бога за освобождение нас из рабства греха и смерти, и за новую жизнь небесных благословений? Господь Бог дал нам Его Царство. От нас зависит, как далеко наша нога ступит по Нем. Господь Иисус сказал: «С сего времени Царство Божье благовествуется, и всякий усилием входит в Него». Евангелие Луки, 16 глава, 16 стих. Друзья дорогие, последуем примеру израильтян и завладеем дарованными нам Богом духовными уделами. Господь, слушатели, нас благословляет. Господь нам дал уже новые уделы, новую землю, слушатели, новую страну. И мы очень часто, мы, слушатели, с вами очень часто об этом забываем. Мы копошимся здесь на земле и забываем, что у нас есть небесная страна, прекрасная страна. И мы иногда очень сильно прилепляемся к этой земле, здесь на земле, друзья, забывая, что у нас есть намного лучшая страна. И притом забываем благодарить Господа забываем благодарить. А ведь это, слушатели, должно быть постоянно в нашей жизни. Мы должны полностью всегда помнить об этом и никогда не забывать, что Он нас спас, и Он дал нам новую землю, новую жизнь, друзья. Да поможет Господь нам, слушатели, не быть забывчивыми, но вспоминать очень часто об этом и, слушатели, и благодарить Его постоянно. Сегодня наше время подошло к концу. Я очень рад был с вами встретиться, друзья. Вы там, с той стороны эфира. Я здесь, в нашей радиостудии. Вы там, у себя дома. Слушатели, мы изучаем вместе Священное Писание. Я хотел бы, чтобы вы, друзья, в домашней тишине прочитали снова 26 по 30 главы книги Второзакония, которые мы уже заканчиваем, и прочитали очень внимательно и несколько раз главы 26 по 30. Кроме этого, я хочу оставить вам два вопроса. Вопрос первый таков. В 21 главе книги Второзакония говорится о валах. О каких валах идет речь здесь? И с чем сравнивает апостол Павел это место Священного Писания? И второй вопрос. О чем говорит закон о вдовах? И кому давал он защиту? На этом, друзья, я с вами прощаюсь. До следующей встречи в эфире в это же время и на этой же волне. Пусть Господь вас благословит обильно. У микрофона с вами был Александр Захария. Всего вам прекрасного, друзья. До свидания.